Привет, здравствуйте, добрый день, воскресенье, и сегодня немножко неурочно, но у нас, в общем, плавающая программа Classic News получается, поэтому часом раньше, часом позже, ничего страшного. Главное, что с нами есть Дмитрий Быков. Дмитрий Львович, рад приветствовать вас.
Здравствуйте, Саша, здравствуйте все.
Да, интернет у нас сегодня так себе, что у одного, что у другого, надо сказать, вот, и оба мы не в местах нашего, так сказать, постоянного пребывания, вот, поэтому всякие сложности возможны, вот, задержки, в частности, но мы готовы, к разному развитию событий. Главное, что просим вас поддержать нас, поддержать ли лайком, поддержать ли подпиской на канал The Breakfast Show, или, так сказать, донатом, ссылки в описании. Донаты, могут содержать вопросы Дмитрию Львовичу, и некоторые уже пришли. Вот, соответственно, отправлять, и в конце все это прозвучит, я надеюсь, если нам позволит связь, с которой мы активно, я бы даже сказал, отчаянно боремся. Вот чего хотел начать. Тем, на самом деле, ни черта не вырисовывалось, а потом выяснилось, что тем много. Значит, у нас, оказывается, будут в сентябре какие-то выборы. Вот, уже, мне кажется, мало интересно, чем какие там выборы, но, значит, российские власти умеют привлечь внимание. Тут надо им отдать должное. Они представили логотип сентябрьских выборов, можно посмотреть. Он похож на символику умного голосования, которая была признана экстремистской. Там, среди прочего, например, пока там, среди прочего, есть замечательный вот этот восклицательный знак, который был у Навального. Ну, практически такой же. Во-первых, да, во-первых, и похоже, сам вот он тут тоже есть, вот этот восклицательный знак. А есть, и там даже в более явном виде еще одна картиночка. Вот оно. Ну да, умного, в смысле умное голосование, вот тот самый восклицательный знак там есть. Вот. Давайте об этом поговорим. Так сказать, экстремистское умное голосование у них украли айдентику. И украл не кто-нибудь, а те самые, в общем-то, воры.
Понимаете, как здесь не вспомнить действительно уже классическую фразу Андрея Кнышева: в этой комнате все было крадено, и даже воздух какой-то спертый. Понимаете, и как не вспомнить тоже уже классическую, я понимаю, что это может для кого-то прозвучать обидно, была такая расшифровка Муз-ТВ: мы умеем зарабатывать только воровством. Это на самом деле самая точная характеристика практически любого российского начинания. Разумеется, они никогда этого не признают, но в свое время Георгий Адамович, поистине все повторяется, Георгий Адамович, а не Алеич, тот, который знаменитый критик русской эмиграции, говорил, большевистская критика, вообще партийная критика 20-х годов повторяет все дискуссии, все тезисы эмиграции, но с обратным знаком, потому что когда я
Дмитрий Львович, дорогой,
читаю дискуссии Лефа, Нового мира, вообще все, что происходит в советской прессе, я узнаю краденые идеи и слова. Чего?
да, я просто хотел сказать, что у нас связь начала подводить нас. Можете отключить камеру, пожалуйста. Вот, тем более,
Это
что,
абсолютно без проблем.
да, так сказать, мы напомним, как вы выглядите какой-нибудь фотографией замечательной, да, вот, чтобы мы
Ну,
вас,
так лучше стало, так слышнее.
да, может быть, да, я думаю, да.
Проблема именно в том, да, возвращаясь к теме, проблема именно в том, что возникает чудовищная краденая повестка. Мало того, что они используют логотипы, ходы идей, они используют слова, они используют темы для дискуссий, которые существуют в оппозиции. Там действительно, если мы бы умерли однажды, исполнив их заветную мечту, им стало бы не о чем говорить. Вот это как раз то самое, о чем в свое время писано было в стихах Всеволода Зельченко. Но вы всегда со мной оставались, мой главный друг, мой неизменный враг. Вот это-то как раз и есть самая большая для них проблема. Кстати, то, что меня не видно, это тоже хорошее преимущество, потому что я ведь могу теперь курить в кадре, да?
О да, теперь да. Ну, мы...
Спасибо, я сейчас это и сделаю. А вы представьте, как я это делаю, с каким наслаждением среди майского леса во время слета КСПшного американского я сижу здесь под березой и закуриваю.
Да, сделаем вид, что мы этого не заметили.
Не заметил, не заметил.
Вот, абсолютно. Дорогие друзья, я также еще напоминаю, что вообще передача наша строится по тому принципу, что я представляю какие-нибудь новости, а Дмитрий Львович подбирает к ним литературную ассоциацию. Вдруг вы первый раз зашли и думаете, что мы просто тут новости обсуждаем? Нет, мы не просто так. У нас, знаете, здесь целая наука, применяется. Вот. И дальше в рамках применения этой самой науки. Вот, кажется, мне недооцененная новость, потому что, ну, вообще, я обожаю такие новости, когда один какой-нибудь ярко выраженный, ну, я не скажу даже идиотизм, а ярко выраженное странное поведение с лихвой компенсируется другим. И как бы, ну, одного человека хочется пожалеть, так сказать, за какую-то ущербность, но тут на него что-то наваливается, думаешь, а пожалеть-то его надо за совсем другое. Значит, был активист башкирский, который потребовал закрыть срамные места родине матери. Давайте посмотрим кусочек его обращения.
Советский Союз сделал немало ошибок. И одна из ошибок – это как раз-таки мы – братский народ. Владимир Владимирович, наша с вами мать так выглядеть не может. Мы просим вас реконструировать, дать указания на реконструкцию данного памятника из слов многих людей Волгограда. Они хотят сохранить этот памятник, но поменять этот вид и закрыть ее срамные места. Спасибо.
Вот, значит, это не конец истории. Ну, и вот когда ты смотришь это, думаешь, Господи, вот откуда ты берешься такое? Вот. А потом сообщается, что его обвинили в реабилитации нацизма. Дескать, кстати, тут еще большой вопрос, что является реабилитацией нацизма? Это то, что он как-то отозвался о родине матери нелицеприятно, или то, что он посчитал, что у них с Путиным одна мать на двоих. Тут, так сказать, еще надо подумать. Вот, Следственный комитет России по Волгоградской области материалы отправил в Москву, так как Александр Бастрыкин выразил недовольство, что блогер до сих пор не наказан, и против него возбудили уголовное дело за реабилитацию нацизма, и теперь ему грозит 5 лет тюрьмы. Ну, ты думаешь, ну он просто же как бы человек без мозгов, за что 5 лет тюрьмы-то давать? А нет, пожалуйста, вот, одно на другое. Что скажете, Дмитрий Львович?
Вы знаете, я поражаюсь буквальности совпадений, потому что это прямая цитата, вся эта история прямая цитата из сборника Родзинского «Наш Декамерон». У него там был сборник баек сталинских времен, сразу после сталинских, когда приходит комиссия принимать у скульптора скульптуру Родины-Матери, обходит ее со всех сторон и выносит вердикт: «Наша мать так выглядеть не может». И вообще, почему это она у вас кричит? У нее был рот открыт, как там сказано, в скорбном крике, на что скульптор говорит: почему кричит? Это она зовет Луначарского. Видите, в виду того министра культуры, который хоть немного разбирался в искусстве, да? А почему это она у вас кричит, и наша мать так выглядеть не может? Декамерона. И все это начинает наводить на мысль, я сегодня еще буду упоминать Умберто Эко как раз все происходящее в политике выглядит плохой цитатой из литературы. И то, что мы наблюдаем сегодня, был хотя и достаточно серьезен, но при этом это мрачный такой гротеск, сардонический идем. Делается попытка переиродить Ирода, то есть породить в реальности гротеск более мрачный. И вот эта фраза «наша мать так выглядеть не может», да, это один в один заявление которая принимает скульптуру в конце 50-х годов. И, конечно, я не могу не вспомнить о том, и мы об этом будем еще, того же страх, которому все время казалось, что они вызывают греховные помыслы. А греховная любовь, отличить ее от любви высокой, небесной, практически невозможно. Мы об этом еще поговорим, возвращаясь к проблеме Бурляева. Я знаю, что в списке тем у нас эта фигура появляется. Но, разумеется, попытки надеть на скульптуру купальники, это все предпринималось не один раз. Достаточно вспомнить, что в Китае времен культуры... Алло.
Ух, да, времен культурной революции.
На античном стадионе рисовали платки.
Дмитрий Львович, а не затруднит ли вас, может быть, перейти в какое-нибудь место, где может быть лучше интернет? К сожалению, даже убирание видео не сильно помогло, и временами вас не слыхать.
Я попробую сейчас это сделать.
Если можно, да, потому что, ну, просто иначе бессмысленно.
Одну секунду, сейчас.
Да. Дорогие друзья, что пока хочу сказать. Пока Дмитрий Львович ищет место, нужное для интернета, хочу, во-первых, поблагодарить всех, кто присоединился к нам. Почти 2000 человек нас смотрит сейчас. Я надеюсь, что еще присоединятся. Значит, обязательно сегодня приходите на точку. Сегодня в 21 час по Москве, как обычно, будет программа «Точка». И сегодня там много про искусственный интеллект, то, что вы любите, и было много презентаций на этой неделе, сразу две. Соответственно, вот те, кто интересуется, ну, там будут не только об искусственном интеллекте, но и об этом тоже. Обязательно приходите. Завтрашнее брекфаст-шоу ведут Татьяна Фельгенгауэр. Многие по ней соскучились, некоторые даже спрашивают, почему ушла, а Татьяна Фельгенгауэр никуда она не уходила. Татьяна Фельгенгауэр на месте. И Максим Поляков. Я еще не доеду до Вильнюса, до студии.
Саш, вот так лучше, простите, я влезаю.
Да, ничего не влезайте, я сижу, время тяну. Конечно, давайте попробуем, да. Может, и видео включим со временем. Включим, я бы даже сказал. Вроде слышно.
Ну
Так.
и видно даже.
Это вам видно, нам пока вас не видно. Ну, давайте подождем. Сейчас будет звук хороший, подключим видео. Итак, помните, был такой рэпер Васио. Даже, собственно, он и есть, наверное. Я не знаю, сохранился ли он как рэпер, как творческая единица, но как человек, я бы даже сказал, как мужчина, очевидно, он сохранился, потому что он уехал из России, стало известно. Уехал из России из-за угрозы того, что его все-таки призовут на фронт. Ну, ему тогда сказали, что его призовут после голой вечеринки. Он же, собственно, был главным раздражителем, скажем так, с носком на члене. Ну вот, ему пришла повестка в военкомат, и 13 мая рэпер должен был отправиться на срочную службу. Ну, не на фронт, на срочную службу. А там уж как пойдет. Вот. И, короче говоря, сейчас он находится в США. Вот, об этом сообщила его подруга. Все нормально. Я очень рад за рэпера Васю, если честно.
Это вот как раз замечательная формулировка, что он, формулировка принадлежит литературному критику Михаилу Эдельштейну, что он вошел не в ту дверь, но вышел в совершенно правильную. Тут как не порадоваться за этого замечательного человека. Но мне вспоминаются поневоле стихи Вячеслава Ходосевича, а я с собой мою Россию в дорожном уношу мешке, применительно к рэперу. Хотелось бы сказать, а я с собой, моя Россия, в несчастном уношу носке. Действительно, человек каким-то чудом умудрился. Ну, собственно, насчет его отъезда, мы же понимаем, что Все эти разговоры о том, что лучше любой ценой оставаться, все эти разговоры, они ничего не стоят. Понятно, что оставаться для него значило попасть либо в тюрьму, либо в армию, и вам под ярмо подставить выю и жить в отчаянии, в тоске, или жить в изгнании, в тоске. А я с собой, свою Россию, кстати, рифма даже улучшается, а я с собой мою Россию презренному ношу носке. Действительно, понимаете, вот как это не парадоксально звучит, уехав, он спас главное, а именно то главное, что он маскировал. В общем, рискну сказать, что он спас свое мужское достоинство.
Покинув, так сказать, родину-мать в некотором смысле этого
Да,
слова.
покинув родину-мать, безусловно, которая пыталась цензурировать его в свою очередь, но это, понимаете, мы шутим-шутим, но если говорить серьезно, то человек, который в этой ситуации остался бы, он демонстрирует не патриотизм. Вот это надо понять. Человек, который в этой ситуации остался бы, он, в общем, демонстрирует рабство. Потому что остаться заведомо там, где тебе не дают ни жить, ни работать, ни функционировать, ни как-то самовыражаться, а в его самовыражении, уверяю вас, ничего кощунственного не было. Это все было бы презренным, абсолютно рабским поведением. То, что он уехал, на мой взгляд, это демонстрирует, что пока еще в России остались какие-то лазейки, сквозь которые, как говорил Мандельштам, проникает ворованный воздух. Поэтому рэперу Васю мои самые искренние поздравления.
Ну да, и разрушает теорию тех, кто говорил, что Ивлеева не имела возможности уехать, потому что ее каждая собака, значит, на границе знает. Ну вот как-то, если рэперу Васе удалось, я думаю, что и Ивлеевой тоже как-то пробежал бы контрабандой. Вот. С другой стороны, опять же, рэперу Васе, конечно же, угрожала гораздо большая опасность, чем Ивлеевой, в том смысле, что попасть
Безусловно.
в нынешние действующие войска, в общем, довольно серьезный риск. И тем более, что родина, так сказать, мать в лице, правда, почему-то мужчин все время, она настроена на то, что, в общем, вообще смерть, в принципе, это огромное счастье. Смерть за родину – огромное счастье. Во всяком случае, так заявил один из ведущих Соловьев Лайв. Я до этой недели не имел ни малейшего представления о его существовании. Оказывается, он там давно. И вот так раздухарился, что это Сергей Карнаухов его зовут, что сказал буквально следующее.
Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем значение смерти. Ну, сейчас мне кто-нибудь может сказать, что Сергей, да хватит, ты сидишь в студии, а там ребята в окопах, а я настаиваю на этом. Мы преувеличиваем значение жизни. И все на этом, и точка. И все это богословие, которое вот мы сейчас приняли решение, мы напишем катехизис воина. Потому что парням надо объяснить, что когда он лежит и ждет прилета в Певедрона, то пусть стрельнет в себя, пусть не ждет, чтобы он был инвалидом. Это в лучшем случае. А в худшем – мучительная смерть. Зачем? А бояться почему? Потому что пацанам не объяснили, что это не суицид. А это не суицид. Христос тоже мог не идти на крест. Это жертва. Высшая забыла жертву отдать свою жизнь за други своя, за страну, за наш народ, за Бога, за церковь. И поэтому это все надо написать и объяснить. Я, насколько понимаю, что мы преувеличиваем.
Да. Особенно, конечно, трогательно, что это происходит в обрамлении такой откровенно бандитской лексики. Надо объяснить пацанам. Надо пацанам объяснить за смерть. Он, конечно, молодец, да, базар за смерть. Но вот, Саша, опять-таки, вы не поверите, это все повторяется как фарс. О, смерть, я твой, повсюду вижу одну тебя и ненавижу очарование земли. Земные чужды мне восторги, страдания, праздники и торги. Весь этот шум земной пыли – это Федор Сологуб, изображенный у Горького в виде поэта Смертяшкина, который все время сочиняет такие смертельные, воспевающие смерть стишки. «Всюду жирный трупный запах смерть над миром пролила, жизнь в ее когтистых лапах, как овца в когтях орла». Когда началась война, этот самый Федор Сологуб, бледный рыцарь смерти, стал в огромном количестве производить патриотические стишки. Это, кстати, мне грустно об этом говорить, потому что я вообще Сологуба люблю. Это один из моих любимых писателей и автор, наверное, одной из самых пронзительных книг. Я имею в виду «Тяжелые сны». «Тяжелые сны» — это роман, в котором мы сейчас живем. И вот Сологуб в 14 году написал такую прокламацию просто. Она называется «Запасному жена». «Что уж нам Господь не судит, мне и то утехой будет, что жила за молодцом. Плен врагам не отдавайся, умирай или возвращайся с гордо поднятым лицом. Если ж только из-под пушек станешь ты гонять лягушек, ты такой не нужен мне». Это же дословно все. А если вот ты лежишь и ждешь прилета дрона, то лучше застрелись. Вот это удивительное сочетание смертоцентризма, мольбы о смерти и насквозь патриотической риторики, это же всех современников Сологуба тогда кровно оскорбил. Ему хватило ума признать, что это было, в общем, заблуждением, что это было прельщением. Но то, что именно декадент, воспевающий смерть на каждом углу, стал ярым певцом патриотизма, да, я помню, как Маршак, разбираясь в стихотворении, писал: «Что же за бой баба намучил поэта написать это идейное письмецо?» Но да, у Сологуба такое было, и должен вам сказать, что он был в этом плане совершенно не одинок, потому что Брюсов, декадент из декадентов, тоже писал яростные стихи о том: «Пойдем, и все погибнем». Ну, в общем, помните, как у Хармса: «На баррикаду мы в бой пойдем, за свободу мы все покалечимся и умрем». Вот это дословно мы в очередной раз наблюдаем, и должен вам сказать, что это звучит очень омерзительно. Я думаю, что этому человеку, он сравнительно молод, у него многое впереди, я думаю, что этому человеку много раз еще припомнят эту его публичную мерзость.
Ну да, и, конечно, хотелось бы, чтобы слова-то с делами особо не расходились.
Не расходились, чтобы он пошел и своим примером показал: умрем, да, умрем, как
вот
тот
это
же Маршак.
Не надо дожидаться прилета их дрона. Да, не надо
дожидаться. Да-да, умри, умри, хочется сказать, умри уже.
Понимаешь? Да, и все, и давай.
Реши проблему.
Вот именно, че к другим пристаешь, так сказать. Как говорил другой классик Матвей Юрьевич Гонопольский в одной из наших программ утренних, никогда не забуду: «Уйди с этой земли», — говорил он одному из радиослушателей. Вот, в общем, мне кажется, актуально до сих пор. Значит, на территории подмосковного храма тем временем открыли курсы стрельбы. В роли инструкторов выступили участники войны в Украине. Значит, объявление о наборе на курсы, которые проводит Елисаветинский храм в Апалихе, появилось на сайте Красногорской администрации 13 мая. Как сообщает издание «Говорит не Москва», в объявлении подросткам от 12 лет и взрослым предлагают бесплатно пройти начальную военную подготовку. И я что подумал, ну я, конечно, не по классикам в основном, но это же прямо буквально дословно, вот вы сегодня дословные совпадения отмечать всю дорогу, и я, а это же просто древнерусская тоска, а у хранителей святыни палец пляшет на курке, буквально.
Абсолютно точно, да, и в общем, конечно, я далеко не классик, но у меня, собственно говоря, в романе ЖД действует капитан иерей Плоскорылов, который имеет некоторые черты Холмогорова, но Холмогоров, конечно, слишком ничтожная фигура, чтобы из него делать персонажа. Это такое предельное обобщение. Капитан Иерей, выпускник Бохфака военной академии. Бохфак – это там такой факультет, который готовит капелланов для православной армии. И это довольно мрачная фигура, которая испытывает возбуждение, в том числе сексуальное, только когда благословляет солдат на смерть. Я с некоторым ужасом вижу, что роман ЖД сбылся полностью и перестал быть сатирой. Он стал таким довольно скучным бытовым реализмом. И хотя, когда он вышел, все говорили, что за бред. Дело в том, что жить в бреду – это норма. И как не вспомнить слова классика Кабакова: в России предсказать абсолютно не штука. В России знай, экстраполируй. Просто бери линию и развивай ее до абсурда. Этот абсурд развился, он произошел. И если уж вспоминать того же Умберто Эко, которого мы сегодня не раз и не два поминаем, у него в «Имени Розы» сказано: «Священная война тоже война. Никаких войн быть не должно». Но у него это говорит Вильгельм Окамский, в общем, единственный разумный человек в романе. По большому счету, само словосочетание «священная война», к которому бесперечь прибегают сегодня православные идеологи, Это абсолютный оксюморон, хуже горячего снега. Этого быть не должно.
Да, отправляйте свои вопросы в донатах для Дмитрия Львовича, и в самом конце устроим такую сессию ответов и вопросов. Минут через 15-20 есть у нас еще один специальный вопрос. А пока продолжим литературные ассоциации на темы недели. Вот возвращаясь к предыдущей, насчет того, что отдать жить свою за родину величайшее счастье, там просто был эпизод, что не надо дожидаться прилета FPV дрона. А вот Леонид Якубович дождался. Правда, дрон не прилетел, и мы его привезли. Значит, участник «Поле чудес», там на телевидении все милитаризуется и милитаризуется, привез Леониду Якубовичу украинский дрон. Можно посмотреть, хотя, мне кажется, все уже это видели. Ну, давайте еще раз посмотрим.
Подавил два БПЛА противника самолетного типа и четыре вражеских ТПВ дрона. За это был награжден Георгиевским крестом. Подарок в студию.
Дрон приволок.
Леонид Аркадьевич, это эксклюзивно для вас вражеский дрон противника, посаженный орлами батальона РФ 150-й мотострелковой дивизии. Ребята просили, чтобы я в целости привез эту экспозицию для вас и вручил ее вам.
Больше всего мне тут, конечно, нравится слово «экспозиция».
Нет, слово «экспозиция» и слова потрясенного Якубовича «дрон приволок».
Приволок.
Я, кстати, должен сказать, что я Якубовича немного лично знаю. Он человек не глупый. Глупый бы не продержался так долго в эфире. И, разумеется, участие в этом безобразии, в этом подарке в студию, я думаю, для него совершенно омерзительный тоже фарс. Он же когда-то мне в интервью Якубович сказал: те подарки, которые приносят на поле чудес, это главнее, чем игра. Давно стало важнее, чем игра, и музей подарков, потому что это выражение народной души. И да, теперь эти подарки в студию стали выражением вот такой народной души. Если брать литературные ассоциации, то, конечно, это рассказ Шекли «The Price of Peril», «Цена риска», где ведущий шоу, а шоу заключается в преследовании беглеца, сам берет оружие и говорит: ну а вот сейчас я пристрелю его лично. Мы все это помним. Я, кстати говоря, Шекли, когда встречался с ним, я спросил: а вы вообще допускаете, что вся страна стала бы захватывающим дух, действительно, переживанием, с такой страстью смотреть, как преследуют и убивают человека? Он сказал: да, безусловно. Ведь все ходили смотреть на публичные казни, и очень может быть, что я и сам бы пошел, не удержавшись. Да? Вот то, что телеведущий получает оружие и собирается добивать беглеца, это тоже когда-то, когда Шекли написал рассказ, когда появились первые реалити-шоу, воспринималось как чудовищно мрачное пророчество. Ничего не поделаешь, все это стало правдой. И если бы Якубовичу предложили в прямом эфире нажать кнопку и пострелять, ничего не поделаешь, чтобы остаться в эфире, боюсь, ему пришлось бы это сделать.
А, да, это все грустно. Ну и, кстати, мы переходим от веселых таких новостей именно что к грустным.
Это
ну,
были и... веселые, да.
Это, да, вот да, это были веселые. Но, с другой стороны, следующая новость вроде закончилась-то хорошо, но, как мы понимаем, она характеризует такую, ну, нехорошую и тенденцию, и практику, и все такое. Я говорю про историю 19-летней чеченки Лии Зурбековой. Она сбежала из дома из-за давления семьи. Ну, это уже не первый случай такой. Вот, оказалась в Москве, и в Москве попала, значит, в полицию. И полиция чуть не выдала ее родственникам. Родственники приехали, значит, окружили прямо ОВД. Вот. Но там были и правозащитники, и адвокаты. И, в общем, как-то девушке удалось выйти. Как до сих пор, в общем, темная история. Вот. Как-то по-хитрому. И вроде бы она уехала. И это слава богу. Если действительно все так, и она в безопасности, вообще это замечательно и отлично. Вот. Другое дело то, что сама по себе история, как мне кажется, очень характерная для нашего времени. Не характерный финал, а история-то характерная.
Ну, понимаете, Саш, тут как не вспомнить, такая-сякая сбежала из дворца, такая-сякая расстроила отца. Это
А
тоже,
про
так сказать.
принцессу.
Да, это абсолютная классика. И когда, ну, это здесь не принцесса, конечно, здесь это девушка из семьи довольно среднего достатка, но ситуация та же самая. Наняли сыщика, который отыскал ее в Москве. И она, собственно говоря, и поняла это все, когда своего отца увидела у себя во дворе московской квартиры. Я гениальный сыщик, мне помощь не нужна. Ну, а потом вступили все силы добра, осел, кот и так далее, и не дали выдать принцессу обратно. Кстати говоря, сама по себе история разъяренных родственников, которые требуют любой ценой возвращения беглой красавицы, ну, это там во множестве литературы это описано. Мне, например, вспоминается старый роман французского писателя-коммуниста Андре Стиля «Пойдем танцевать, Вероника», где, не уверен в имени девушки, но «Пойдем танцевать» это совершенно точно, где тоже растерянный, обозленный отец городских окраин преследует девушку, сбежавшую с юношей, а все силы добра вступаются и пытаются его убедить, что он на самом деле губит ее, а не спасает. В общем, каким-то образом его удается остановить. Это довольно распространенная ситуация. Трагедия в том, что эта ситуация из 19-го и начала 20 века, даже из Средневековья, там она была бы реальна. Но, ребята, это 21 век, когда девушку, которая уехала в 19 лет, будучи совершеннолетней, по личному выбору уехала из дома, ничего противозаконного не совершает, а ее возвращает целая семья и целый клан, приехавший за ней, ну, простите, это начинает мне напоминать слова Виктора Гюго, который говорит: «В наши дома придет варварство. Варварство придет к нам, если мы отступим». Да, ничего не поделаешь, к нам вернулось варварство. И особым варварством является вот это странное, ни на чем не основанное убеждение, что ты можешь решать судьбу своего ребенка, причем ребенка взрослого, ребенка, которому без 5 минут 20 лет. И когда я смотрел на эту девушку, которая, кстати говоря, выглядит очень современно, разговаривает абсолютно уверенно, свободно, адекватно, когда я на нее смотрел, а девушка еще к тому же очень красивая, нельзя этого не признать, ужас, просто настоящий ужас переполнял меня от того, до какой степени беззащитен сегодня в некоторых регионах мира просто человек, который ничего дурного не делает. Да? Я как опять-таки не вспомнить слова того же Гюго, что быть человеком в наше время уже есть величайший риск.
И это как нельзя более подходит к следующей новости, которая ну, формально трагична, а на самом деле очень поучительна. Я видел, просто вы в соцсетях стихотворением прокомментировали смерть Максима Кононенко. Я думаю, не все его, может быть, знают среди наших зрителей. Многие его помнят по книге Владимир Владимирович, кто-то в основном, вот, ее еще Пархоменко выпускал. Кто-то, кто такой же динозавр, как и я, помнит по проектам, связанным с началом Рунета вообще, и Мавзолей Ленина, например, там, Ленин.ру в смысле, вот, и многим другим очень ярким и интересным проектом. А кто-то знает как пропагандиста, работающего на RT, поливающего говном, значит, всех изменников Родины. В общем, такая, как мне кажется, история продажи таланта вместе с собой. Но я уверен, что таких литературных ассоциаций у нас, я не знаю, найдется или нет, и уместны ли они сейчас, но я все равно решил взять эту новость. Где ее еще обсуждать, кроме как Classic News?
Нет, ну взяли и правильно, да, я, конечно, не считаю классикой это стихотворение, но я его процитирую, оно называется «В памяти многих». Смерть кое-кого не повод для злорадства, но также не повод для скорбей, не вышел в люди, сколько ни старался, великого не создал, хоть убей. Еще один твой пехотинец, Вова, ушел во след большому кораблю. Я плохо различал его живого и мертвого, навряд ли полюблю. Вот эти разговоры о том, что смерть всех примиряет, О покойнике не нужно говорить плохого, безусловно. Но я и для хорошего здесь не нахожу оснований. Классик современной психологии Леонид Кроль у себя в блоге сказал самые ценные слова. Цинизм – плохая опора. Паркер очень бравировал своим цинизмом, и оказалось, что в кризисных, экстремальных ситуациях цинизм – это качество нравственной опоры очень дурно. Но когда Байрон узнал о самоубийстве одного из своих политических врагов, он написал, он глотку полоснул себе намедни, жаль, что свою он полоснул последний, но сказал, другие, совершая все эти мерзости, живут преспокойно. А с Максимом Кононенко все-таки, видимо, случился какой-то внутренний надлом, который привел его вот к такой ранней смерти. И нельзя не, так сказать, не посочувствовать человеку, который все понимал. То, что он понимал, это совершенно несомненно. Я просто хочу сказать, знаете, пользуясь случаем, мы с вами не так часто общаемся, я хочу вам сказать, что вырождение произошло со всех сторон. Это не только случай Паркера, который выродился в пропагандиста. То, что происходит с ФБК на наших глазах, это тоже ужас. И та атака, которой вы подверглись за замечательный разговор с Зиминым, я, понимаете, не люблю делать комплименты друзьям и коллегам, потому что получается, что кукушка хвалит петуха. Но интервью с Зиминым блистательное. И как то, как он, преодолевая заикание, силой, с четкостью, с определенностью формулирует, этого можно только позавидовать. Он большой молодец, и я думаю, что отец был бы им очень горд. Но статья Водолазова, которую рекламирует сейчас Певчих, и которая там к вопросу обращается, эта статья – образец такой мерзкой риторики и такой лжи. Мне, человеку, который всегда был активным сторонником Навального, я совершенно не стесняюсь в этом признаться, страшно смотреть, во что превращается ФБК, какую лексику она перенимает. И тут, вероятно, нельзя не вспомнить сказку Виктора Пелевина «Жизнь и приключения сарая», в которой сказано, от того, что в нем стояли эти бочки с толстыми огурцами, он сам превращался в бочку с разбухшими огурцами. От того, что мы живем в мире, где вырождается все, вырождение происходит с самыми лучшими людьми и самыми лучшими идеями. Поэтому вам я могу пожелать, так условно говоря, только стойкости, а ФБК в этой ситуации я могу пожелать просто трезво посмотреть на свое чудовищное перерождение. Я думаю, что если бы Паркер мог увидеть себя со стороны, он бы тоже ужаснулся, и, может быть, это бы его спасло.
Дмитрий Иванович, не могу не спросить, но как же две передачи назад вы говорили о том, что Мария Певчих выступила в роли незнайки, не в том смысле, что она ничего не знает, а в том смысле, что...
что все обижаются, да, совершенно верно, обижаются на свои портреты.
Я просто напомню нашим зрителям, что когда Незнайка рисовал портреты, всем нравилось смотреть на портреты других, они находили их очень смешными, но как только видели портрет себя, им ужасно не нравилось. Вот. И тут вдруг вот так получается. Это
так
что же,
Дмитрий Иванович,
нарисовали... Но это же нарисовали ваш портрет, получается, и вам не нравится, разве нет?
Нет. Вот здесь я должен сказать, что, как говорил Куприн, наш классик, да, для писателя главное не столько вовремя сказать, сколько вовремя замолчать. Сами по себе выпуски, три выпуска «Предателей» имеют смысл как начало спора о 90-х. Более того, многие вещи, сказанные там, абсолютно справедливы. Это было действительно перерождение борьбы за свободу в борьбу за бабло. Это совершенно очевидно. Но когда после этого пошла прямая травля критиков картины, прямая клевета на Пархоменко и Мальгина, я состою с Пархоменко в отнюдь непростых отношениях, а Мальгин, хотя я им восхищаюсь давно еще, со времен работы в столице, тоже далеко не всегда вызывает у меня стопроцентное согласие. Но давайте, по крайней мере, не врать. Приписываемые им квартиры, приписываемые им факты коррупции, опровергнуты давно и многократно. Если бы фильм «Предатели» послужил затравкой дискуссии, все было бы прекрасно, но он послужил, простите за каламбур, затравкой травли. И как здесь не сказать, что это тоже фраза Луначарского, давно им сказанная, Самая страшная ситуация с борцом – это когда не в силах остановиться, он начинает бороться со своими. Ну, Луначарский сказал это о разгроме Лениным каприйской школы, но по большому счету это действительно самое страшное, когда ты в полемическом задоре начинаешь теми же приемами травить своих. Здесь, я понимаю, что это выглядит отвратительно, но здесь я призываю все стороны перевести дискуссию в более конструктивный формат, потому что текст Водолазова – это советская риторика 60-х и 70-х годов в худшем ее исполнении.
Да, ну там с этим текстом, там вообще и понадергано отовсюду, в том числе и с каким-то компромат.ру, еще откуда-то, вот. В общем, да, не будем сейчас об
не
этом.
Не будем, да. Я глубоко сострадаю Марии Певченко, потому что в наше время любое содержательное высказывание выглядит крайне рискованным, и на тебя нападут слева и справа. А как не вспомнить слова классика российской журналистики Венедиктова: «Господа, нам вместе жить». Как это не ужасно? Мы же не все пойдем умирать по совету.
Знаете, кому классик отечественной журналистики, а кому разжигатель войны? Вот, и коррупционер, так сказать. Это разные взгляды.
Так, давайте будем откровенны. Понимаете, как бы мы ни относились к Венедиктову, опять же, в разное время, нельзя не признать того, что сотрудничество с ним и для меня, и для вас было важным и благотворным эпизодом биографии.
Мы-то с вами вообще за скобками здесь. Вот, я говорю о том, как воспринимается иными, так сказать.
Как бы его ни воспринимали, да, все-таки, опять-таки, как не вспомнить классика Леонида Филатова, который сказал: «Временами я ненавидел любимого, но куда больше я ненавидел бы мою жизнь, если бы в ней не было любимого». Ну, давайте уже это признаем.
Значит, слушай, чтобы не заканчивать на новостях плохих, ну, таких прямо не бред, закончу на двух, ну, на одной смешной, на одной прямо приятной новости. Ну, приятно, это я ее даже не включил, но я уверен, что у вас не вызовет затруднения. Я тоже думаю, что ни вы, ни я небольшие поклонники спорта под названием бокс, вот, но накануне ночью, значит, Александр Усик, украинский боксер, стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Он победил британца Тайсона Фьюри. Их сравнивают, я вот видел уже сразу отсылку к классике, многие играют в эту нашу с вами игру, Давидом и Голиафом, потому что он там чуть не на 20 сантиметров ниже Усик, значит, ниже этого Фьюри. И вот он, стало быть, победил. Вот, может, у вас найдется тоже несколько слов или какая-нибудь аналогия.
Понимаете, когда Юрия Трифонова, классика советской прозы, спрашивали, почему он так долго занимался спортивной журналистикой, он ответил: помимо замечательной школы, потому что это описание все-таки динамики, там всегда что-то происходит, в наше время спорт – это одна из немногих ситуаций, где реальное зло может реально получить по морде. Это золотые слова. Хотя он был в основном, кстати говоря, футбольным болельщиком и футбольным обозревателем. И Василий Уткин, покойный, тоже замечательный обозреватель спортивный, говорил: да, люблю спорт, потому что в нем еще иногда видно, где добро, а где зло. Конечно, победа Усика, которого уже поздравил Зеленский, это не победа, конечно, в борьбе со злом, это не победа моральная, но это некоторая манифестация несгибаемого духа, и я думаю, что для украинцев сегодня большой праздник, у них праздников сегодня не так много. Я от души тоже Усика поздравляю, и я вспоминаю, как много раз называли Голиафом Россию, а Давидом, соответственно, Зеленского и Украину. И я помню, как я в это время смотрел коллекцию Шагала в Хьюстонском университете, а там одна из его лучших гравюр — «Давид и Голиаф», где лежит огромный, с каким-то выражением, пожалуй, даже облегчение на лице, труп Голиафа, а перед ним стоит очень похожий на Зеленского маленький бородатый Давид, разводит руками, как бы всем своим видом, говоря: ребята, ну вот так получилось. Боюсь, что так.
Не виноватый я, он сам пришел, да.
Он сам пришел, совершенно справедливо, да.
Да-да. Значит, ну и последняя новость сегодняшней программы, но далеко не последний пункт ее. Пока можно еще отослать донат, успеете, и там войдете в нашу программу, навсегда войдете в историю нашей программы, прислав, так сказать, вопрос какой-нибудь. Ну и заодно литературную ассоциацию подберем. Так вот, собственно, новость, которая дала название нашему сегодняшнему выпуску. Николай Бурляев, известный актер и не менее известный, пожалуй, одиозный депутат. Вот. Он, значит, посетовал на то, что после перестройки в страну хлынул поток заграничных фильмов, часто пошлых, а вот чистота в отношениях между мужчиной и женщиной ушла. Мне ужасно нравится, что он на иностранные фильмы грешит. Ну, в общем, неважно. Короче, как он видит выход из этой ситуации? Нужно ввести в школах уроки целомудрия. Как бы они выглядели, по его мнению? Девочкам надо прививать понимание того, что цель жизни и призвание женщины от Господа быть хранительницей очага и по мере сил быть послушной мужу. А мальчиков надо учить тому, что они защитники родины, своей семьи, жены, которую они должны оберегать. При этом многие обратили внимание на то, что сам Николай Бурляев был трижды женат. Надеюсь, исключительно на целомудренных женщинах.
Золотые слова. Но тут, понимаете, вот Бурляев – это один в один литературный персонаж, которого я уже сегодня упоминал. Это брат Убертин из романа «Имя розы», помешанный на целомудрии. Он испытывает сексуальный экстаз при виде статуи Богоматери, там произносит, бормочет в делириуме те сосцы пригожи, что выступают не сильно. Он испытывает сексуальный экстаз при виде молодого красивого Адсона, послушника, от лица которого идет повествование. Рассказывая о брате Дольчине, еретике, он все время говорит о том, что Дольчин не был целомудрен и развращал братьев, и развращал сестер. Все это чудовищно. Убертин – трагический персонаж. Я, кстати говоря, вот что я хочу подчеркнуть. Все время мне ставят вину, что я защищаю одиозных людей. Да, Бурляев очень одиозен. Но, ребят, давайте не будем забывать того, что он великий актер, великий. Дело не в том, что он сыграл у Кары и Ешуа. Это фильм действительно Кара во всех отношениях. Но, хотя там есть талантливые роли. Но он сыграл в Бурляевском, то есть он сыграл в Тарковского Ивановом детстве и в Андрее Рублеве абсолютно великие роли. Бориска, Колокольщик – это роль, которая пойдет в историю мирового кинематографа. Он сыграл потрясающую роль у Тодоровского, и причем сыграл у него дважды, но лучше, конечно, в военно-полевом романе. Это пример того, как великий актер превращается в собственного персонажа. И я когда-то в публичной дискуссии на авторском телевидении ему сказал: вы нынешний запретили бы фильм «Андрей Рублев» собственным участием. Я помню, что он буквально побледнел от ярости, но, видимо, мои слова достигли цели, потому что это, безусловно, так. При таком цензоре, как Бурляев, такая спорная картина, как Андрей Рублев, просто никогда не покинула бы полки, на которой она и так 5 лет пролежала. Понимаете? То есть то, что мы наблюдаем с Бурляевым, это трагедия. И брат Убертин, трагическая фигура, не зря он чёска автора в романе. Человек, сошедший с ума на проповеди целомудрия, ставший сексуальным маньяком на проповеди чистоты, это пример благих побуждений, которые обращаются в свою противоположность. Я не могу сказать, что я сострадаю Бурляеву, но в каком-то глубоком смысле, больше всего, Саш, вот честно, я опасаюсь для себя такой судьбы, потому что человек, занимающийся искусством, имеет повышенный риск сойти с ума.
Красная действительно штука. У нас с вами
красная.
Осталось несколько минут, потому что у Дмитрия Львовича лекция. И я надеюсь, мы успеем по донатам пробежаться. Александр П. Написал: «На прошлом стриме вы завершили топ-3 Дмитрия Львовича поэтами 20 века, но в дополнение к этому было бы очень интересно узнать ваше мнение, очень кратко, конечно, о 5 всем известных поэтах 20 века – Маяковский, Есенин, Бродский, Евтушенко и Вознесенский. Спасибо, начал пересматривать ваши открытые уроки».
Спасибо большое. Значит, конечно, Маяковский породил своего рода инкарнацию в лице Бродского. И Бродский отличается от Маяковского, по большому счету, только тем, что он эмигрировал. В остальном развитие его шло по той же линии, и все его основные темы лирические – любовь, ненависть к женщине, трагедия города, адище города и так далее, новаторство, переход на дольник – это, безусловно, их роднит. Впервые об этом родстве заговорил Юрий Крапчиевский. Вознесенский, наоборот, совсем отдельный случай. Такого поэта, как Вознесенский, не было. Я не могу подыскать ему литературного предшественника. Пожалуй, я соглашусь с Георгием Трубниковым, который видит Вознесенского как безусловного лидера поколения шестидесятников. Я не знаю, с кем его можно соотнести. Это, безусловно, оригинальный и местами совершенно гениальный поэт. Ну и, пожалуй, Вознесенский мне самому определял свое место в разговоре. Он сказал: мне повезло, что в моем случае интерес к авангарду наслоился на глубокую священскую традицию. Как ясно по моей фамилии, я человек священского рода, и то, что в моей поэзии скрестились авангард и литургия, это, наверное, меня и спасло от обычного шестидесятнического мелкотемия, от обычной шестидесятнической неглубокости. Да, здесь он был прав. То, что он выломился из шестидесятников, это великая историческая заслуга. Но к вашему ряду поэтов я добавил бы авторов, которые больше всего значат для меня. Это Нонна Слепакова, мой учитель, это Лев Лосев и это Алексей Цветков. Думаю, что всех шестидесятников они выше на голову. Кроме Акуджавы. Это я уже как бы начинаю лекцию о нем. Акуджава – это фигура класса Блока, равных ему нет.
Буквально 2 минуты. Прима спрашивает: здравствуйте, скажите, пожалуйста, можно ли сказать, что Джеральд Даррелл под конец жизни стал уже больше писателем, чем натуралистом? И как вы относитесь к Дарреллу?
Я к обоим Дарреллам и к Лоренсу, и к Джеральду отношусь с большим уважением, с той разницей, что Джеральда мне читать интересно, а Лоренса нет. Я ценю у Даррелла не его натуралистические, так сказать, в хорошем смысле, не его зверолюбивые пассажи, а тот азарт охоты, который у него чувствуется, азарт безвредной, положительной охоты, когда он отлавливает зверей для зоопарка, это вызывает у меня восторг. Но самое главное, что я больше всего люблю в Дарреле, это его прелестный юмор мягкий, в книге особенно «Моя семья и другие звери». А для меня, понимаете, кстати говоря, он был прежде всего писателем всегда. Охота за животными, создание зоопарков были для него, как он сам признавался, всего лишь поводом написать мою прозу. И все, что делает писатель, для него всего лишь предлог. Как говорил Валерий Попов, писатель даже напивается для того, чтобы описать эффект алкоголя. У писателя других задач, кроме писательства, обычно не бывает.
Последний вопрос от Вадима Кантера. Дмитрий Львович, пожалуйста, можете сказать несколько слов о Леониде Добычине? Спасибо.
Леонид Добычин – писатель, культ которого сильно разросся в связи с успехами, с модой на минимализм, отчасти благодаря Гаврилову, современному представителю, Анатолию Гаврилову, современному представителю минимализма. И когда-то Александр Вегелянский, Величанский сказал фразу мне, Вегелянский влез под язык совершенно против воли, пардон. А Величанский, автор знаменитой под музыку Вивальди, когда-то сказал удивительную вещь. Со временем все поймут, что Булгаков беллетрист, а настоящий гений Добычин. Я так не думаю. Богатство и роскошь Булгакова для меня все равно выше. Но трагизм, экономия, потрясающий психологизм Добычина, особенно в сборнике «Портрет» и в другом «Встрече с Лиз», для меня на высоком уровне. Трагическая, мучительная, превосходная фигура.
Спасибо большое. Отпускаем.
Спасибо
Дмитрий,
вам, дорогие
дать
друзья. До
лекцию.
скорого, пока.
Да, счастливо. Всех призываю поставить лайки, подписаться на канал. И все-таки, несмотря на все сложности, мы провели сегодня Classic News с Дмитрием Быковым. Также и проведем точку в 21 час по Москве. Давайте там увидимся. Счастливо. Пока.